Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит восьмая часть этого литературного произведения.
Я не могу вам этого обещать. Я буду молиться и сделаю так, как скажет мне Бог. Дьявол боится света. И, возможно, чтобы он остановился, нужна правда. Но если Паша уже принял это решение остановиться, тогда эта правда может выбить основание у него из-под ног и навредить ему. И только Бог знает, нужно ли нашим родителям знать все или нет. У Господа я и спрошу, и сделаю то, что он мне скажет, — ответила девушка. «Странно вы говорите о Боге, как будто он действительно разговаривает с вами», — усмехнулся Артур. «А он действительно разговаривает со мной», — улыбаясь, ответила Мария. «Я же говорила вам об этом». «Да, конечно, но я не могу в это поверить», — Артур покачал головой. «Если вы хотите, можете приходить в четверг вечером на занятия. Мы с моей группой изучения Библии взяли курс «Практическое познание Бога». Там очень доступно и просто показывается, как можно услышать голос Бога и различать его голос среди других». Мария пригласила, явно будучи уверенной, что Артур откажется. Ведь даже в церкви, когда Аркадий Петрович пригласил желающих изучать этот курс, отозвались единицы. Аркадий Петрович объяснил это тем, что дьявол хорошо знает, что этот курс действительно практический и потому препятствует всеми силами. Однако Артур, подумав, ответил: «Хорошо, я приду. Вы уже давно занимаетесь?» «Нет, недавно. У нас в этот четверг будет только третье занятие. А по учебнику все еще на первом уроке застряли. Аркадий Петрович говорит, что мы, возможно, кого-то ждем». «Неужели вас?» Девушка опять взглянула ему в глаза. И он уже привычно отвел взгляд. «А как это? Возможно, кого-то ждем?» Артур не смотрел в глаза при разговоре, и Марию этот факт очень смущал. Она привыкла в беседе смотреть в глаза. Даже слушая проповедь, она всегда смотрела на проповедника, пытаясь правильно понять его мысль, и ускользающий взгляд мужчины заставлял ее задуматься. Если прежде она и не предполагала заглядывать в его тайны, то этот взгляд в сторону подталкивал ее понять причину его скрытности, хотя поступки до этого времени говорили о честности. Тем не менее, она не могла доверять человеку с ускользающим взглядом. Каждый раз ей казалось, что он напоминает ей кого-то. И вдруг она вспомнила: «У Кристины Новогригория такой же! А я-то думаю, кого он мне напоминает?» Правда, и внешне, и по манерам они слишком разные. Но этот взгляд всегда куда-то в сторону. Хотя Григорий даже чаще смотрит в глаза. Он может это делать, а Артур вообще не смотрит в глаза. Мария поняла причину своего смущения и скованности, но легче ей от этого не стало. Мария забыла заданный вопрос, пока он не повторил. «Ну, бывает, что мы не можем объяснить какое-то событие. А так как мы убеждены, что в жизни верующего ничего не происходит случайно, то предполагаем причину необъяснимых, на наш взгляд, событий. Конечно, это лишь предположение, и мы чуть позже узнаем, было ли оно правильным или нет. Пока же мы просто ждем, что будет дальше», — ответила девушка на повторный вопрос. «Понятно. А вы всегда так узнаете голос Божий?» — немного съязвил Артур. «О других способах я уже говорила, если бы вы хотели слышать». «Ха, простите, я слышал и помню, но не удержался, чтобы не съязвить. Заиграла обида за скомканную прогулку. Я так надеялся, что проведу романтический вечер», — рассмеялся мужчина. «А вы меня загрузили. Кроме того, выдавили из меня информацию, которую я не хотел рассказывать. Странный вечер получился». «Ничем не могу вам помочь», — улыбнулась Мария. «В следующий раз будете знать и не станете настаивать на встрече». «С собой могу принести только себя», — ответила Мария. А сама вдруг немного грустно подумала. «Может быть, поэтому у меня не складываются отношения с парнями?» Затем добавила. «И все же спасибо за правду. Она была мне очень нужна. Я так волнуюсь за брата. Он же совсем еще мальчишка и не понимает, куда сует свой нос. У его друзей такие лица, что я боюсь за Пашкину жизнь». «Вы не зря боитесь», — ответил Артур. «Чем быстрее он прекратит всякое общение с ними, тем больше у него шансов остаться на свободе или в живых. Моя голова тому подтверждение. Я встретился с его друзьями». «Спасибо вам. Я понимаю, что вы жалеете о потерянном времени. Но мне нужен был этот вечер». Уже смеркалось, и Мария попрощалась, наотрез отказавшись от провожания. Артур не слишком настаивал, так как голова просто раскалывалась от боли. Этот вечер оказался действительно трудным для него. «Я на самом деле могу прийти на вашу встречу завтра?» – спросил он. «Да, вы можете прийти, если хотите», – ответила Мария и дала адрес. «Мы собираемся на дому. Не пугайтесь, там будут в основном новички, которые тоже недавно в церковь начали ходить. Я одна из трех стареньких, кто давно в церкви». «Спасибо, что успокоили, но меня не так просто напугать и не так просто завербовать. Я всегда оставляю за собой право на решение». «Это хорошо, и я рада», — улыбнулась Мария и окончательно попрощалась. Артур смотрел вслед девушке, задумчиво шагающей по аллее. Действительно, вечер выдался странный. Да и за этим хорошеньким личиком и стройной фигуркой он не предполагал увидеть столь самостоятельно мыслящего человека. Впервые молодой мужчина понял, что оценивал женщин только по внешности, не задумываясь о внутреннем содержании. Нет, напротив, он всегда подозревал, что внутри красивого тела испорченность и грязь, и потому даже не пытался заглянуть под внешнюю оболочку. А сегодня, впервые заглянув, был приятно удивлен. На следующий вечер Артур вызвал такси и приехал по указанному адресу. Свою машину он еще не решался выгонять из гаража. Не та реакция, да и голова болит при малейшем напряжении. На этот вечер Артур прихватил с собой обезболивающие таблетки, так как вчера сильно жалел об их отсутствии во время прогулки в парке. По договоренности Мария ждала его на улице, рядом с домом, где собирались люди. Она была одета в скромное, даже слишком закрытое, по мнению Артура, платье. Лицо, лишь слегка освеженное наличием косметики, выглядело уставшим. «Тяжелый день?» – поинтересовался Артур. «Да, не из легких», – отозвалась Мария. «Кстати, я даже не спросил, а кем вы работаете?» «Я фотограф-технолог, но не в работе сегодня дело. Мне работа очень нравится. Я вчерашнее еще не переварила. Брат все же не чужой человек. Даже о чужом и то тяжело такое слышать, тем более о брате. Ах, эта работа тяжелее профессиональной», — вздохнула Мария. «Простите, я не хотел», — пожал плечами Артур. «Я же говорила вам спасибо. Могу повторить сколько угодно раз, чтобы вы поверили. Я действительно вам благодарна. Только не могу совсем не выдавать усталости. Простите. Опыта притворства не хватает», — тяжело вздохнула она, давая понять, что именно большой опыт брата в этой области доводит ее до отчаяния. В скромном, даже бедном доме собралось около 10 человек. Артур с любопытством оглядывал присутствующих. Они разговаривали между собой, как старые знакомые. Когда Мария вошла в сопровождение незнакомца, все повернулись в их сторону. Мария представила своего нового знакомого. Руководитель, он же хозяин дома, поднялся навстречу и протянул руку. «Мы рады, что вы пришли к нам. Мария мне говорила о вас. И я рад, что вы здесь». Хозяин был под стать дому, скромно до бедности одет. Натруженные руки рабочего после приветствия привычно легли на колени, как у первоклассника. Он выглядел закомплексованным школьником, но поражали глаза. Темно-голубые с сероватым оттенком. Удивительно глубокие и красивые. Но красота открывалась не в форме, хотя на лице в первую очередь именно огромные глаза обращали на себя внимание. Красота была во взгляде, глубоком, очень мягком, добром и мудром, но создающим впечатление, что от него ничто не ускользает. Они напоминали кристально чистое озеро, в котором отражается все окружающее до мельчайших деталей, при этом не искажая, а подчеркивая красоту и скрадывая недостатки. Даже уродливая старая коряга на берегу такого озера лишь подчеркивает самобытность и красоту отраженного в нем пейзажа. Артур никогда не имел привычки всматриваться в глаза, обычно лишь быстрым оценивающим взглядом проскальзывая по ним, чтобы оценить степень риска работы с тем, кому они принадлежат. Но эти глаза задержали его взгляд дольше обычного. Пока все собирались, Артур, стараясь не привлекать излишнего внимания, оглядел присутствующих. Первое впечатление было не самое приятное. Привыкнув встречать людей по одежке, он сразу оценил, что вряд ли многие из них относятся к интеллигенции, и никто не относится к высшему обществу. Посредственная серость. Холодно и критично оценил он. немного неприятным открытием для молодого мужчины был тот факт, что Мария не выделялась среди этих людей. Ее скромное платье и тихий взгляд вполне вписывались в окружающую обстановку. Спустя несколько минут вошла еще одна молодая пара. Девушка была довольно привлекательной. Одета была немного вызывающе, но не до крайности. Крупноватая, но прекрасно сложенная, она напоминала Артуру великолепную породистую лошадь. А он знал толк в них и любил этих животных. Жесты и походка девушки были полны природной грации и красоты. С восхищением взглянув на незнакомку, он перевел взгляд на спутника и был поражен. Тот был немного меньше ее ростом, сутулый и длиннорукий. Лицо, в котором отсутствовали сильные мышцы, будто выцветшие светлые глаза. «Слизняк», — жестко оценил мужчина. «Никогда бы с таким не имел дел. Неужели среди них и такие есть?» Вдруг Мария поднялась навстречу вошедшим. «Привет, Кристия! Вы тоже будете ходить?» «Да, возможно», — уклончиво ответила та. «Мы решили посмотреть. Говорят, курс хороший». «Мне очень понравился!» — восхищенно отозвалась Мария. Затем повернулась к Артуру. «Познакомьтесь, это моя подруга Кристина. А это Григорий». Она замялась, не зная, как определить его. «Это мой жених», — немного вызывающе представила Кристина. «Твой жених?» — поразилась Мария. «Я не знала, что вы решили пожениться». «Ну, об этом пока немногим известно. Но ты уже знаешь», — ответила Кристина. И Артур заметил, что Мария заметно расстроилась. Теперь Артур понял, откуда в Кристине этот вызов. Так не вяжущийся с ее внешностью. Вряд ли Мария была единственной, кто вольно или невольно выражал свое разочарование выбором девушки. Наконец общение началось. Каждый из присутствующих достал свой учебник, в котором делал записи. Новичкам дали чистые учебники на время. И все стали на молитву. Артур тоже встал, но глаза не закрыл, рассматривая склоненные головы. Но не он один рассматривал присутствующих. Когда взгляд Артура дошел до Григория, их взгляды пересеклись. Тот тоже рассматривал молящихся. Правда, не напрямую, а искоса. Как только Григорий увидел открытые глаза Артура, то сразу склонил голову и закрыл глаза. «Еще один лицемер!» — усмехнулся Артур. «Интересно, сколько их в этом обществе? Странные контрасты. Здесь такие, как Аркадий Петрович, сидят рядом с такими, как Григорий. И попробуй разбери, которые из них чаще встречаются». После молитвы началось обсуждение того, что каждый прочел дома. И как ответил на вопросы. Артуру понравилось, что Аркадий Петрович постоянно напоминал, что это курс для личного изучения, и не обязательно читать все ответы вслух, но только те, которыми хотели бы поделиться. Когда дошли до места, в котором автор курса говорит, что Бог чаще всего использует посредственных людей, Артур невольно усмехнулся, подумав: «Елей на душу таким, как эти». «Может быть, все верующие такие, потому и поддерживают свою уязвленную гордость подобными примочками». «Ну, я попал». Смех один. Но тут он взглянул на Марию, затем на Аркадия Павловича. И извительные мысли улетучились. И глаза сияли. Было что-то особенное в их преобразившихся лицах и также в лицах некоторых других из присутствующих. Однако были и явно скучающие, как полусонные. Дальше читали о людях, ставших знаменитыми и выдающимися из тех же простых и незначительных. Кто знает, может быть, это и прекрасно, если есть кто-то, собирающий уже махнувших на себя рукой и дающих им новый стимул жить и добиваться чего-то стоящего в этой жизни, резюмировал Артур и стал внимательнее прислушиваться к читаемым текстам. Много было высказано мыслей, которые резанули слух, вызвав противление, особенно место о послушании, о слуге и господине. Артуру казалось, что никогда бы он не согласился быть слугой, бессмысленно и покорно исполняющим волю господина, будто даже сам Господь Бог. Но в память запала фраза, прочитанная Марией. «Мне особенно дорого было место. Бог хочет иметь постоянное личное общение любви с тобой. А еще вот это. Если ты не слышишь голоса Бога, значит, ты поражен в самой сердцевине твоей христианской жизни». Прочитала она и добавила. «Я так много лет ходила в церковь, молилась, при этом пела в хоре, но даже понятия не имела, что Богу можно не только говорить в молитве, но и слушать Его. А еще я все больше удивляюсь, как могла не замечать раньше, пропускать мимо глаз и ушей тот факт, что Бог и сейчас трудится во мне и вокруг меня. Сейчас, когда я научилась наблюдать за Его руками, у меня ощущение особой Его близости. И это так чудесно! Знаете, я сейчас не думаю о великих делах. Может быть, еще не время. Но я так счастлива находиться в Его руках и ощущать, как нежно Он лепит из меня сосуд. Каким будет этот сосуд, еще не знаю. Но я счастлива в самом процессе. Я счастлива от того, что ясно осознала, что нахожусь в Его руках. Но ведь ты и раньше была в Его руках, напомнил Аркадий Петрович. Да, но я не задумывалась об этом и забывала, что это так. А сейчас, когда я наблюдаю за Его трудом надо мной, то счастлива от одного сознания, что сам Бог трудится вокруг меня и во мне, ответила Мария. И я так рада, что начала изучать этот курс. Девушка словно забыла о спутнике. А возможно, так и было. И Артур вдруг ясно ощутил, что он один на один с чем-то неизведанным. Это сознание смутило его, но не испугало, так как это нечто не было жестким или холодным, нет. Напротив, оно было странно мягким и теплым, хотя и пугающе неизвестным. Память вдруг подбросила случаи, когда поиск правды и истины не давал ему уснуть, когда очень хотелось, чтобы Бог был, чтобы Он руководил этой землей и его жизнью в частности. Мария правильно сравнила. «Теплые и нежные руки», — подумал Артур. И вдруг немного испугался. «Значит, Он и надо мной трудится». И трудился все эти годы? А готов ли я? То, что перечислено в книге, действительно никто сам по себе не будет делать. И на природные явления не спишешь. Поиск Бога не выгоден человеку, поскольку Бог претендует на руководство его жизнью. Так же, как квартирант, не станет по доброй воле искать хозяина квартиры, чтобы отдать ему деньги за проживание. Неужели Бог действительно существует? Да еще и продолжает работать на земле. Артур так увлекся предметом обсуждения, что перестал наблюдать за людьми и обстановкой. Эти странные люди уже не казались ему жалкими и неинтересными. В общении с ними он получил столько пищи для размышления, сколько не получал за месяцы общения со своими людьми высшего общества, основным предметом обсуждения которых были способы добывания денег и их употребления. Там каждый искал случая показать свое превосходство над другими. Здесь же пытались понять нечто почти непостижимое, но способное изменить жизнь к лучшему. Человек оценивается тем, что он из себя представляет, а не тем, что он имеет, вспомнил Артур выражение преподавателя истории, воспитанника сталинских времен, ярого коммуниста. Со времен начала перестройки Артур нередко вспоминал этого преподавателя и смеялся над ним, говоря, что это выражение просто придумали, чтобы люди Советского Союза не стремились иметь больше, чем самое необходимое, и лишь изредка соглашался с ним, когда встречал богатых подлецов или очень хороших простых людей. Но последних было не слишком много на его пути. Сегодня Артур вновь вспомнил это выражение и согласился с тем, что приятно находиться в обществе людей, которые стремятся не иметь больше, а быть лучше. И все же Артур не хотел бы жить только поиском путей внутреннего совершенства, ведь тогда он стал бы нуждаться и зависеть от других людей. Только он собрался высказать свою мысль, как вдруг вспомнил, что эти 2 часа вечером всего лишь маленькая часть их трудового дня, в котором эти люди трудились не меньше его самого, пусть и на другой работе. Возражение умерло на корню, так и не успев вылиться в слова. И Артур так и не сказал за все время ни одного слова. Перед окончанием занятия Аркадий Петрович предложил высказать нужды, в которых требуется молитвенная поддержка друзей. Некоторые из присутствующих сказали коротко о своих нуждах. Мария попросила помолиться о духовном состоянии Павла. Судя по реакции окружающих, его неправильное состояние не было тайной, но вряд ли кто-то знал глубину его падения. Затем голос подал Григорий, также промолчавший все занятие. «Я сегодня здесь в первый раз и рад, что мы с Кристиной пришли сюда. Я прошу помолиться за моего друга и продавца. Вчера я пришел на базар, где он продавал одну из моих машин. К нам в кабину ворвались какие-то мужики. Они требовали денег. Когда мы отказались им платить, они устроили драку. Пока прибыла полиция, мы уже почти справились. Я не очень пострадал, но друга ударили ножом, и он сейчас в реанимации. Он еще неверующий, и я прошу помолиться о его покаянии и выздоровлении». «Да, ты, скорее всего, бросил друга, потому и не пострадал», — подумал Артур, глядя на бегающие глаза Григория, но промолчал. Он не привык вмешиваться не в свое дело. К тому же антипатия к этому человеку была бессознательной и беспричинной. И мужчина постарался не думать о нем ничего, но твердо решил избегать близкого знакомства, даже если Мария захочет, чтобы он общался с парнем ее подруги. Последние мысли и их впечатления немного испортили приятное чувство, родившееся этим вечером. И все же, выйдя на улицу, Артур от души поблагодарил Марию за вечер. «Мне было хорошо сегодня, и курс этот действительно интересный. Если хотите, можете проходить его с нашей группой», — предложила Мария. «Я был бы даже рад, но у меня нет учебника», — пожал плечами Артур. «Это не проблема. Мы можем вернуться и сказать Аркадию Павловичу о вашем желании. Думаю, он не будет возражать. Тогда вы сможете приобрести учебник для себя. Ведь он должен быть личным, чтобы можно было записывать мысли и выводы в отведенных местах. Хорошо, давайте вернемся. Ваша группа не так далеко ушла по учебнику, так что я смогу догнать вас. Они вернулись в дом, и Артур купил учебник для себя, удивившись его дешевизне. Эта цена чисто символическая, чтобы человек, получив даром, не забросил его. Почему-то люди ценят в основном то, что покупают сами, ответил Аркадий Петрович. Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам. Артур задал несколько вопросов хозяину дома. Беседа затянулась. Аркадий Петрович подарил ему Библию, чтобы он мог пройти уроки самостоятельно. Артур взглянул случайно в окно. Уже смеркается. Наверное, родители Марии будут волноваться. Мы пойдем, спохватился он. Я позвоню им, что задержал вас, успокоил хозяин. Но вам уже действительно нужно торопиться. Они вновь попрощались и вышли. Артур поймал такси и назвал адрес Марии. А дальше? Поинтересовалась девушка. Я пойду пешком, ответил он. А как же ваша голова? К тому же будет темно. Мария внимательно посмотрела в лицо мужчине. И он слегка покраснел, не понимая, с чего краснеть. Но было приятно, что девушке не безразлично самочувствие провожатого. «А можно перейти на «ты»?» «Вы не возражаете?» – спросил Артур. «Ведь у нас не такая уж большая разница в возрасте». Мария не представляла, какая это привилегия. Она выросла в простых отношениях, при которых обращение на «ты» допустимо почти с самого знакомства. Для Артура же это предложение стоило очень многого, так как в его жизни было всего 3 человека, которые обращались к нему на «ты». И всего одному из них он сам говорил «ты». Сергей, отец Сергея и Мария Августовна говорили Артуру «ты». Но только Сергею он отвечал «ты». При всяком другом общении Артур обращался к людям на «вы», сохраняя со всеми определенную дистанцию, не допускающую фамильярности. «Я не против, но не знаю, получится ли. Мне почему-то сложно говорить с вами на «ты», — честно призналась девушка. «Но я постараюсь, если вы действительно этого хотите». «Да, я хочу этого», – ответил Артур. Впервые после столь кратковременного знакомства он действительно хотел убрать преграду отстраненности любым способом. Затем продолжил. «Спасибо за заботу. Но сейчас в парке до позднего вечера довольно многолюдно». По предложению Артура из такси молодые люди вышли в начале улицы. Чтобы дойти пешком, до дома Марии. Чем дальше, тем больше молодой мужчина хотел продлить общение с девушкой. Ему было хорошо в ее обществе, и он не хотел отказывать себе в удовольствии. Но после сегодняшнего вечера желание просто соблазнить ее, так привлекавшее прежде, вдруг стало казаться странным. Он увидел в ней нечто большее, чем просто физическую красоту. И это нечто привлекало теперь сильнее. Хотелось понять, чем живет эта странная девушка, что движет ее поступками и мыслями. Но и первоначальное влечение не исчезло, и потому Артур сейчас не смог бы определить своего отношения к Марии. Слишком запутанным оно казалось, но девушка оставалась ровно доброжелательной, не подпуская ближе. И это не давало ему покоя. Артуру казалось, что он, как маленькая лодочка, вьется вокруг большого парусника, идущего к неизвестной цели, но отстать и оставить его в покое не может. Было что-то необъяснимо притягательное в этом тихом и ровном стремлении. Находясь рядом с ним, она жила в неизвестном ему мире, далеко отстоявшем от всего, к чему привык он. Молодые люди спокойно шагали по слабо освещенной улице, как вдруг заметили группу парней в переулке. Мария зашагала быстрее, чтобы пройти мимо, пока парни стоят спиной к улице. Артур прибавил шаг вслед за девушкой. Он не боялся противника на открытом пространстве, но не хотелось терять удивительного чувства, родившегося сегодня вечером. Ощущение ласкового присутствия кого-то неизвестного. Да и девушку не хотел пугать разборками. Вдруг, поравнявшись с группой парней, Мария резко остановилась. Артур взглянул на парней и увидел искаженное страхом лицо Павла. Он стоял посредине этой группы и казался центром внимания. Но такого внимания не хотелось бы ни одному человеку в мире. Если бы видно было ниже плеч собравшихся, Артур мог бы поклясться, что у кого-то из них был нож или пистолет. Такой страх в глазах парня можно было назвать только страхом перед смертью. Мария отшатнулась, непроизвольно отступив на шаг назад. Ее нога опустилась на ногу Артура, шагнувшего в этот момент вперед. И чтобы не упасть, Мария схватилась за руку мужчины, но не бросила, как он ожидал, его руку, а сжала в своей. Рукопожатие было лишь мгновение, но молодого мужчину словно током ударило. Он выпрямился и замер, нежно, но твердо держа ее руку в своей. Девушка же, не заметив ничего, поддалась вперед, отпустив его руку, и вдруг громко позвала: «Паша! Ты домой идешь? Уже поздно! Ты же знаешь, что папа с мамой волнуются!» «Да, я сейчас!» — ответил брат срывающимся голосом. Несколько лиц резко повернулись к молодой паре. Вид у них был явно агрессивный. В этот момент парень, стоявший почти вплотную к Павлу, вздрогнул и, не оборачиваясь, что-то коротко неслышно сказал ему, а затем быстро скрылся в переулке. Компания, оставшись без главаря, нехотя потянулась вслед. Парням явно хотелось драки, и они уходили с неохотой. Оставшись один, Павел подошел к сестре. Разобравшись, наконец, в полумраке, кто стоит за ее спиной, он со стоном воскликнул: «Ну, что еще?» «Ничего». Брови Марии поползли вверх. «Мне показалось, ты хотел уйти от этой компании».
«Ха, да, даже не представляешь, как сильно!» — усмехнулся Павел и обратился к Артуру. «А вам что от меня нужно?»
«Мне? От вас?»
«Ничего», — жестко ответил Артур. «Я провожал вашу сестру домой».
«Ах, еще этого мне не хватало!» — вздохнул Павел и быстрым шагом направился к дому.
«Так значит, он не доставал вам бумаги, а был замешан в этом деле. Иначе чего бы ему бояться?» — со вздохом спросила Мария, когда Павел далеко опередил их, не желая идти с Артуром рядом.
«Простите, что я все это время не был с вами откровенен, но ведь это не моя тайна. Да, он замешан в этом, но мне кажется, они держат его в страхе. Вы видели его лицо сейчас?» — спросил Артур. Он вновь хотел взять руку Марии в свою, но она плавно ускользнула.
Спасибо вам за поддержку и за откровенность. Но не воспринимайте, пожалуйста, мой случайный жест превратно, смутилась девушка. Я просто споткнулась и испугалась. Ваша сильная рука придала мне смелости помочь брату. И за это большое спасибо. Но не надо продолжения, пожалуйста.
Хорошо, как знаете, расстроился Артур. Значит, и на «ты» мы не переходим.
Нет, простите. Прости, это я случайно. Я постараюсь.
Мария вспыхнула, поняв, что дважды обидела того, кто только что дважды помог ей. Но иначе она не могла. Она не хотела давать повод ждать от нее изменения отношений с обычного общения на что-то большее, чем дружба. И, не желая причинить боль молодому человеку потом, она решилась огорчить его сейчас.
«Так значит, я тебе не нравлюсь?»
Артур отошел на полшага, словно готовясь к удару с ее стороны.
«Нет, нравитесь, то есть нравишься», — быстро возразила девушка. «Но это не то, не так. Я думала, мы будем просто друзьями».
«Хорошо, все понятно».
Голос Артура звучал глухо.
«Я не буду надоедать. Спасибо, что поставила на место».
«Прости»,
— еще раз добавила Мария.
«Не стоит».
До ее дома он дошел, не пытаясь больше сокращать расстояние. Сдержанно попрощался и повернул назад. Мария стояла у калитки и смотрела вслед ему до тех пор, пока он благополучно не прошел переулок. Она решила позвать на помощь в том случае, если парни надумают вернуться и привязаться к Артуру. Проходя переулок, Артур также настороженно оглянулся и вдруг боковым зрением сзади увидел светлое платье девушки, стоявшей у калитки своего дома. Он повернулся всем корпусом и махнул ей на прощание.
«Может быть, действительно, она хочет быть другом. Странная девчонка. Неужели такое возможно? Она даже не скрывает, что беспокоится за меня,
но бросается прочь, как от чумного, стоит прикоснуться к ней», — подумал Артур и рассердился на странную девушку и на себя за то, что запутался и впервые в жизни услышал от женщины «нет». Никто никогда не говорил ему подобного. И не потому, что он был неотразим. Просто, боясь отказа, мужчина предлагал провести ночь вместе только тем, кто по всем признакам точно не откажет. Да и платил он щедро. А других отношений с женщинами у него не было.
Смеркалось. Ильяс собирался выходить на встречу со своей бандой. Сегодня было намечено опустошить квартиру одного крупного предпринимателя в противоположном конце города. Когда-то, много лет назад, он установил в своей квартире сейф, как проболтался один из соседей, а на днях продал свой огромный загородный дом. Наводчики предполагали, что деньги он держит в домашнем сейфе, так как ведет по телефону переговоры о покупке мини-завода. Наводчиком был сосед по подъезду, который давно, уже время от времени, прослушивал телефон предпринимателя, который не арендовал офиса и не оформлял на себя большинство сделок, чтобы не светиться перед налоговой и не платить налоги. Сегодня вечером хозяин едет на очередную деловую встречу. Квартира будет пустовать. Поэтому Ильяс организовал группу, взяв всех, кто может пригодиться в этом сложном деле, из банды «Хамелеона», у которого арендовал, так сказать, специалиста по сейфам. Хотел взять с собой Щегла, то есть Павла, но тот сейчас был засвечен. С ним опасно общаться. Пришлось брать чужих. Ильяс спокойно проверил свою одежду и необходимые вещи. Взял все, что нужно. Одежда темная, чтобы не привлекать внимания. Он заглянул в щель двери. Мать уже легла спать. Значит, можно идти. Конечно, он мог и не таиться, выходя из дома. Но зачем лишний раз лишать себя алиби, в случае, если придется скрываться? Он легко двинулся к окну. Но как только молодой человек закрыл створку окна за собой, как увидел у ворот человека, Ильяс замер. Неужели слежка? Но нет, человек не скрывается. Он подошел к звонку, собрался нажать на кнопку. Замер. Вновь отошел. Он явно сомневался, звонить или уйти. Силуэт не напоминал никого из знакомых. Ильяс задумался. Взглянул на время. Времени достаточно, чтобы поговорить и лишний раз заручиться свидетелем, что все это время находился дома. Затем положил пистолет и инструмент в траву под окном и вышел из тени. Подойдя к воротам, он без лишних предисловий спросил: «Кто нужен?» «Ильяс дома?» – раздался голос. «Дома?» Ильяс открыл дверь и увидел давнего знакомого, которого не видел уже несколько лет. «Привет!» – протянул тот руку. «Ну, привет!» – откликнулся Ильяс, протягивая руку в ответ. «С чем пожаловал? Знаю, что ты не появишься, пока чего-нибудь не нужно». «Да уж ладно! Типа, сам не такой!» Развязно протянул товарищ. «Похоже, не ждал?» «А кого я буду ждать на ночь глядя?» «Спать ложусь», — ответил Ильяс. «Да уж, спать! Слишком ты правильно одет!» — отозвался тот. «А это не твое дело, как я одеваюсь», — обрезал Ильяс. «Да ладно, ты не обижайся. Дело у меня к тебе». «С Хамелеоном надо встретиться», — продолжал посетитель. «Не слишком ли ты замахнулся? Хамелеон с меня три шкуры сдерет, если я всех с ним знакомить буду». Ильяс оборвал и без того короткий смешок. «С чем пожаловал? Выкладывай». «Моему товарищу деньги нужно забрать. Сумма не очень большая, да просроченная сильно. Можно с процентами брать. Сколько выбьет?» «Парень этот гнида, слизняк. Да и деньги раздобыть может. Квартира у него в престижном районе. Может продать. Занимал под бизнес. Клянется, что прогорел, что бизнес идет плохо. Но ты же знаешь, это мало кого волнует. А моему товарищу нужны деньги. Пацан обещает с зарплаты рассчитываться. Ну кому нужны эти гроши каждый месяц? 2-3 года подряд. Только на сигареты?» «Хорошо, я передам. Оставь свой телефон. Он свяжется с тобой. Но если подставишь, тебе конец, понял?» Глаза Ильяса не предвещали доброго, и это было понятно даже в темноте. «Ладно, я оставлю телефон друга. Только ты обязательно передай», — согласился посетитель. «Пусть Хамелеон позвонит как можно быстрее». Ильяс усмехнулся
посмотрел на знакомого. Он не доверял никому. И хамелеон тоже не доверял. Поэтому он ответил: «Не знаю. Хамелеон перезвонит или кто-нибудь из его ребят. А может быть, и первый встречный за оплату позвонит. Но они свяжутся с ним». «Ладно, заметано. Пока», – коротко ответил посетитель и зашагал по улице в темноту. Илья свернулся к окну, но в дом возвращаться не стал, побоялся разбудить мать. В последнее время он все меньше ей доверял. Раньше сын всегда был уверен, что мать встанет на его сторону и солжет, если будет нужно, чтобы прикрыть его. Иногда ему казалось, что мать, пытаясь сохранить свою хорошую репутацию, но пользуясь его нечестными деньгами, сидит у него на шее, не задумываясь, что сын все больше погружается в болото. Хотя в последнее время она стала проявлять все большее беспокойство и все чаще спрашивала, где он зарабатывает деньги, чем занимается до поздней ночи с друзьями. Ильяс возмущался контролем, устраивал скандалы, в которых нередко обвинял мать во всех своих неприятностях. Самое сложное было, когда мать устраивала разборки во время ломки, когда он не успевал принять новую дозу. Она словно искала эти моменты. Дозы у продавцов стоили все дороже. Ильясу всегда нужны были деньги. Молча покинул он дом. Привычно отойдя подальше, поймал такси. Не доехав квартала до места встречи, расплатился с родителем и пошел пешком. Он не сказал своему посетителю, что встречается с хамелеоном сегодня. Сегодня редкий случай. Хамелеон сам пошел на квартирную кражу. Срочно потребовались деньги, а достойных дел, так сказать, не подвернулось. На встрече Ильяс отозвал компаньона в сторону и передал суть разговора. Тот остался доволен. «Соображаешь, что не при всех. Я сам решу, с кем идти. Эта работенка по мне, не то что это, непривычная. Если бы не обещанный большой куш, не стал бы даже напрягаться», — ответил хамелеон. «Послал бы пацанов». «Я рад, что ты решил сам пойти», — ответил Ильяс, но с раздражением подумал: «Лучше бы кого-нибудь послал. У тебя аппетит за троих». Квартиру вскрыли очень быстро. Молодой мальчишка, который у Ильяса при первой встрече вызвал кривую усмешку, работал быстро и ловко. На 3 дверных замка у него ушло чуть больше 3 минут. По ходу он нашел провода сигнализации и осторожно сомкнул их так, чтобы они не зависели от двери. Как только распахнулись двери, банда быстро принялась за дело. Все искали драгоценности и сейф. Работать нужно было быстро, так как могла быть дополнительная сигнализация. На всю работу у них оставалось не больше 5 или 10 минут, так как ближайший опорный пункт был достаточно далеко, если только охрана была от полиции. Этих деталей никто не сумел узнать, а потому приходилось действовать на свой страх и риск. Дело провернули удачно. Предприниматель не хранил деньги от продажи дома в квартире. Но там нашлось еще много ценного и интересного для грабителей. Сейф нашли уже перед выходом, но взломщик вскрыл его так быстро, что можно было подумать, что это сейф его папочки. Ильяс невольно задумался, не слишком ли быстро вскрыты были двери и сейф. Но думать было некогда. Нужно было уносить ноги, так как закопошились соседи, и на улице стало слишком шумно. Когда воры выскочили в подъезд, на нижнем этаже застучали тяжелые шаги полицейских. Они бросились наверх.
Сосед-наводчик открыл дверь. Вся компания вбежала в квартиру и затаилась.
Сегодня прозвучала восьмая часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!